Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы продолжаем слушать, как духовно опытные пастыри осмысляют для себя и для нас евангельский сюжет о Голгофской жертве Христа и о тех словах, которые прозвучали с креста. «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят». Поводом для этой беседы стало столетие одного из самых страшных эпизодов времен русской Голгофы XX века. Столетие расстрела царской семьи в ночь 16 на 17 июля 1918 года. Прощение – непростая тема. Как по-христиански относиться к преступнику? Как относиться к тем тиранам и рядовым злодеям, творившим ужасы в годы революции и позднее? Где здесь Бог? Этот клубок противоречивых вопросов начинает распутывать в одной из своих бесед митрополит Антоний Сурожский. Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы владыки Антония о прощении.
Можем ли мы простить людей, которые страшно ранят нас и других? Когда речь идет о нас самих, это в каком-то отношении легче. По принципу, который я только что выразил, друг друга тяготы носите. И так вы до конца исполните закон Христов. Но когда речь идет о других, опять-таки, если подумать, вот этот человек преступник, по-земному ему он заслуживает наказание, возмездие. Это другая тема. Но если поставить вопрос о том, что с ним будет, когда он станет на суд Божий, я помню книгу, в которой некоторые части меня очень поразили. Книга, написанная в Америке на английском языке под именем Фадо Викенти. И там есть момент, когда этот русский священник, который прошел через революцию, был в Белой армии, оказался в эмиграции. Всю жизнь боролся с коммунизмом, с ужасом относился сначала к Ленину, а затем к Сталину. И вдруг он узнал, что Сталин умер, и все вокруг него возликовали. И вдруг его в душу ударило сознание, что по-земному мы можем радоваться, его больше нет. Он больше не будет творить тех ужасов, которые он творил раньше. Но теперь он стал один перед судом своей совести на суд Божий. Каково ему будет? И этот отец Викентий, простой человек, неусложненный, вдруг почувствовал с ужасом, что мы не можем отнестись безразлично даже к нему. И он бросился в церковь и стал молиться о том, что «Господи, Господи, мы ничего не можем для него сделать. Он для себя больше ничего сделать не может. Молитв земли ожидать ему не приходится. Услышать хоть крик мой, мне его жалко. Потому что теперь он все понимает. Он понимает все, что он натворил. Он понимает, чем он был. Он видит вокруг себя миллионы жертв своих. Он стоит в ужасе. Господи, ты единственный, который может что-нибудь сделать. И тут мне приходит на мысль нечто, что писал католический богослов Жан Данилю, где он говорит, что единственная надежда преступника — это прощение со стороны тех, кого он онеправдывал или которым он сотворил даже предельное зло. Он говорит в этой статье, вступительной статье к одной книге, что никто, кроме жертвы, не может простить преступника. Даже Бог не может простить преступника, если его жертва не согласится на это прощение. Не все преступники в такой мере, которые, скажем, Ленин, Сталин, или просто преступники, которые убивают, изнасилуют, мучают людей. Но все рано или поздно станут перед судом Божиим, и свидетелем против них будет их собственная совесть. И обратиться будет некуда. В том смысле, что, как Достоевский писал в главе «Братьев Карамазовых» об аде, что ужас ада в том, что теперь поздно. Поздно понимать, поздно ужасаться, поздно каяться, потому что изменить уже ничего нельзя. Единственные люди, которые могут спасти, это жертвы. Это те, которые пострадали из-за этого человека или через этого человека, но которые до него встали перед Божьим судом и так же, как он, сгорели со стыда, сгорели от ужаса того, что их жизнь была недостойна ни их самих, ни тех людей, которые их любили, ни Бога, который так их полюбил, что сам стал человеком и умер за них. В каком-то смысле мы можем сказать, что каждый из нас, когда он грешит, является убийцей Христа. И каждый из нас, когда видит другого человека в том же состоянии, может его пожалеть. И если он сам оказался жертвой, простить. На земле это не так просто, потому что мы не переживаем со всей остротой огненный, опаляющий ужас суда. Вы знаете русское выражение «сгореть со стыда». Мне кажется, что когда человек после смерти станет перед Богом и увидит все, чем он мог бы быть, увидит все, что Бог ему дал, и увидит все то, что он сделал темного по отношению к людям и к Богу, это будет момент, когда его обдаст огонь. Все, что потом будет происходить, в каком-то смысле, мне кажется, не так страшно. Вот это мгновение, осознание себя как убийцы Христа и осознание себя как преступника перед десятками людей, которые прошли через нашу жизнь, которым мы сотворили сколько-то зла, и которым мы не сотворили никакого добра, мимо которых мы прошли, будто их вообще нет. Это мгновение очень страшное будет. И вот Данилюк в своей книге говорит, что если жертва не простит, то за жертву и Христос простить не может. Но если жертву не простит, то жертва тоже находится в положении вечно судимого. И вот тут получается такая страшная и вместе с этим дивная круговая порука, что мы можем быть спасены только теми людьми, перед которыми мы виноваты. Но эти люди, если они уже умерли, это уже знают. И знают, что если они тебя не освободят, то они уже остаются в узах. В узах непрощения, в узах злобы, в узах отчужденности от Бога, который свою жизнь отдал для того, чтобы нас искупить и простить. И поэтому так важно прощение не только для того, кого прощают, но и для того, кто прощает или отказывается простить. Тот, кто отказывается простить, это человек, который остается в плену того зла, который сотворил другой человек, и в котором тот уже, может быть, раскаялся до полного изменения. И вот в течение всей нашей жизни нам надо учиться друг друга прощать. В малом ли, в большом ли.
Этот материал предоставлен Фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент архивной записи одной из его бесед. Началом Голгофской жертвы Христа в определенном смысле стала его последняя земная трапеза, знаменитая Тайная вечеря. Господь преломил хлеб и сказал: «Сие есть тело мое», а потом взял чашу вина и сказал: «Сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 25 и 26. Христос сказал ученикам о том, что кровь Его прольется, о том, что Он принесет Себя в жертву. Из Тайной вечери вырастает центральное христианское таинство, таинство Евхаристии, благодарения, причастия, в котором верующему под видом хлеба и вина преподаются истинное тело и кровь Христовы. Евхаристия совершается во время божественной литургии. Голгофскую жертву называют жертвой любви. Что это значит? Как это осмыслить? Об этом говорит известнейший богослов и проповедник XX века протопресвитер Александр Шмеман в цикле своих радиобесед, посвященных смыслу и содержанию божественной литургии. Мне кажется, слова отца Александра хоть и не касаются напрямую темы русской Голгофы и подвига царской семьи, прозвучат весьма уместно в нашем сегодняшнем разговоре. Радиобеседа, архивную запись которой мы услышим, озаглавлена «Исполнение любви». Давайте послушаем.
Сразу после освящения святых даров, то есть после призывания Духа Святого, чтобы Он осуществил то, для чего установил Христос в ночь своих страданий, таинство литургии, а именно, приложение хлеба в тело Христово, вина в кровь Его. Нас же, в носителей Его жизни, Его любви, Его царства, сразу после этого молимся мы прежде всего о том, чтобы было это причастие исполнением и нашей любви. Нас же всех молится священник. От единого хлеба и чаши причащающихся соедини друг ко другу во единого духа причастия. И это значит, что если христианство не ощущаем и не принимаем мы, прежде всего и превыше всего, как возможность, данную нам, всегда любовью Христовой, восстанавливать разрушенные грехом, злобой и смертью единство, то и христианство наше ложное. Соединив не только с собою, но соедини друг с другом. Вот смысл этой молитвы. Сделай нас одним телом, одной жизнью. Со времен апостольских христиане саму церковь, то есть саму общину христианскую, называли телом Христовым. И апостол Павел в своих посланиях не раз объясняет единство церкви, как укорененное именно в общем причастии телу Христову и потому исполняемое в единство тела. Об этом напомнить нужно потому, что христиане слишком часто забывают об этом смысле причастия, воспринимают его как нечто чисто личное, как индивидуальное соединение со Христом. Но в том-то и все дело, что соединиться со Христом — это значит принять в себя Его жизнь, а Его жизнь — это любовь, это соединение в себе всех. Поэтому нельзя любить Христа, не любя ближних, нельзя принимать его тело, не соединяясь со всеми, кого он сделал членами своего тела. Как лучи солнца, чем ближе они к самому солнцу, тем ближе один к другому, так и верующие. Тем ближе они ко Христу, тем сильнее их единство. Единство в любви Христовом друг с другом. Дальше. Поминает священник всех святых, начиная с Марии, Матери Христовой. И опять, это поминание или воспоминание. Это не что иное, как утверждение, что, соединяясь со Христом, мы тем самым вступаем в общение и со всем тем телесным взором, невидимым миром, который называем мы, христиане, церковью торжествующей. Для нас привычным стало по церкви понимать всего лишь видимую ее организацию, епископов, духовенство, храмы, обряды и так далее. И как часто эта видимая церковь огорчает, смущает и даже искушает нас. В ней находим мы те же человеческие слабости, что и вне ее. Тоже малодушие, слабость, мелкие страсти, половинчатость, что и во всем мире, во всех человеческих обществах. И потому многие соблазняются церковью. По ее видимости судят о ней. В том-то и все дело, однако, что этой видимостью церковь не только не исчерпывает своей сущности, но и видимость эта в известном основном смысле и не главное в ней. И вот, как будто заранее отвечая на наши сомнения и соблазны, Евангелие подчеркивает человеческую слабость даже самих апостолов, тех, кого сам Христос назначил, чтобы они были Его свидетелями, проповедниками Его учения, основой церкви в мире. Малодушествует Петр и начинает тонуть, а потом, позднее, в страшную ночь предательства трижды отрекается от Христа. Бросают Христа в страхе апостолы, и тогда все, оставив его, бежали, замечает евангелист. Не поверил в его воскресение, потребовал доказательств Фома. Слабые люди, и всегда и всюду все человеческое, слишком человеческое. Но подлинное чудо церкви в том, что этими слабыми человеческими руками, вопреки немощам и малодушию, осуществляется преемство церковной жизни. Падают и исчезают империи и государства. Все уходит в прошлое, а это, слабая как будто, всеми ветрами колеблемая церковь, живет и пребывает в мире. И не было за эти 2000 лет дня, чтобы не звучали в мире слова Христа: «Приимите, ешьте, сие есть тело мое», чтобы остался мир без этого таинственного присутствия Христа: «Я с вами до скончания века». Созижду церковь мою, и врата адовы не одолеют ее. И это так потому повторяю, что церковь — это не только видимость ее организации, но и присутствие в ней невидимого, но для верующих реального самого Христа. И в нем и с ним всех святых, всех, в ком уже восторжествовала, уже воссияла Христова победа над злом. И наше поминание их — это не воспоминание о прошлом, о времени, когда они жили на земле. Это утверждение, это опознание их присутствия здесь, среди нас, с нами, со Христом. И помянув их, поминает эта молитва ходатайства и земную церковь, и весь мир, и всех людей. Нет, не для одних нас, не для удовлетворения одних только наших религиозных нужд совершается литургия. Она совершается за всех и за вся. Она соединяет всех и вся в этом ходатайстве о всем мире и о каждом человеке в нем. И закончив эту молитву, это поминание священник говорит: «И дай нам едиными устами и единым сердцем славить и воспевать пречестное имя Твое». Мы соединены Христом и в этом единстве любви мы молимся о спасении и прославлении мира. И только совершив все это, исполнив этот долг любви и ходатайства, приступаем мы теперь к самому последнему и завершительному священнодействию, к причастию святых даров.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».